Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии преображения человека.
«С понедельника начинаю новую жизнь». В этих словах звучит горькая ирония именно потому, что многие знают, как редко на самом деле удается воплотить их на практике. Где черпать силы для подлинного преодоления себя? В силах ли человек преобразить себя, свою жизнь, свой ум, волю и чувства? Какую роль играет здесь вера в Бога? Может ли философия быть помощницей на этом пути? И если да, то всякая ли философия? Об этом сегодня в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях профессор Национального Луганского университета, доктор философских наук Виталий Юрьевич Даренский. Здравствуйте, Виталий Юрьевич.
Здравствуйте.
Вы у нас, по-моему, первый гость из Луганска. Благодарю, что вы так издалека к нам добрались на Радио «Веру». И, как вы мне сказали, слушаете передачи «Светлого радио» в Луганске, что тоже очень приятно. Видимо, в трансляции по интернету, да?
Да, да, есть записи, спасибо.
Вы мне подарили замечательную книжку вашу, которая вышла в Петербурге не так давно, «Парадигма преображения человека в русской философии XX века». Книжка действительно, она собирает в себе массу сюжетов от византийской философии до поздней советской философии, когда там появляются какие-то гуманистические темы. Но прежде я хотел спросить вас вот о чем. Преображение — это все-таки для православного, для верующего человека, это двундесятый праздник. Праздник преображения Господня. Помните у Пастернака? Мне приснилось, что сегодня, 6 августа по-старому, преображение Господня. Когда Господь преобразился на горе Фавор. Когда апостолы проснулись, потому что они увидели какой-то нетварный свет, который исходит от Спасителя. Ну, Спаситель — Богу-человек, Господь. А о каком преображении можем говорить мы с вами? Как может преобразиться человек?
Ну, для культуры в целом, христианской культуры, образ Христа — это идеал человека как такового. Богочеловек, он же несет в себе, помимо божественной, еще и человеческую природу. Мы, в свою очередь, сотворены по образу и подобию Божию. Значит, наше призвание в нашем земном бытии уже преображаться во образ Христов. Естественно, в полной мере это не может произойти, даже святые к этому приближаются относительно. Но если в самой культуре есть императив преображения, то и человеческая личность выстраивается по образу Христову, и культура выстраивается по образу Христову. Даже в своих деталях, даже в каких-то аспектах, в частных своих практиках. Философию, если рассматривать как одну из культурных практик, она тоже может быть путем к преображению личности. Сначала преображается разум человека, а через разум преображается вся его личность в целом. Русская философия, они всегда...
Разум или, может быть, духовная жизнь преображается? Потому что вот очень часто встречаешь исключительно интеллигентного, разумного человека, но посмотришь, как жизнь его устроена, да и на свою-то жизнь посмотреть, да, все по долинам и по взгорьям. Может быть, все-таки преображение начинается не обязательно с разума?
Не обязательно. В реальной жизни оно не начинается с разума. В реальной жизни преображение начинается с души, с сердца, вот с таких более непосредственных каких-то, даже часто просто эмоциональных реакций, душевного благорасположения. Вот с этого начинается толчок благой жизни.
То есть изменить свою установку по отношению к каким-то вещам.
Можно и так сказать. Часто это происходит спонтанно. Запускается механизм преображения человека просто с такого спонтанного сочувствия, жалости часто к другому человеку. Либо, наоборот, с какого-то горя, когда человек прозревает вдруг какие-то реальности духовные, которых он раньше не знал.
Или, может быть, от произведения искусства.
От произведения искусства, да. Но философия-то это деятельность интеллектуальная в любом случае. Даже если мы не рационалисты, даже если мы не считаем разум чем-то высшим в человеческой душе, в любом случае философия как таковая – это интеллектуальная деятельность, рациональная деятельность, это дискурс, выстроенный по научному образцу. Внешне философия похожа на науку, по крайней мере, как тип дискурса. Внутренняя она, скорее, больше похожа на искусство по своим установкам. Но
дискурс – это тип рассуждения, ну,
тип речи, текста, тип мысли.
Как вот, человек так. Стихи пишет или, может быть, пишет схоластический трактат, там, какой-то сложный, выраженный в категориях научных. Это вот это мы, вы да, вкладываете да. в понятие дискурс.
Я еще и поэт, и член Союза писателей России, как поэт меня принимал еще покойный Ганичев. Одно другому не мешает. Но философия – это все-таки интеллектуальная деятельность, это, в первую очередь, работа разума.
То есть и человек должен преобразиться, и философия должна преобразиться. Да. Вот человека, который обращается к вере.
Человек обращается к вере, опять-таки, идя от каких-то жизненных ситуаций, от какого-то спонтанного внутреннего опыта, который возникает в самой жизни. Интеллектуальными конструкциями верующим не станешь. Но философию нельзя отбрасывать от этого процесса. Когда говорят, что умственная вера какая-то, человек пришел к вере интеллектуальными путями, а не через какой-то опыт, так не бывает. Дело в том, что интеллектуальный опыт – это тоже опыт. И по-своему он бывает тоже пронзительный и преображающий, ломающий всю человеческую жизнь. Сначала он ломает какие-то мертвые оболочки человеческой души, а потом преображает, в нем рождается более высокий образ. Философия, как часть культуры, включена в общий процесс преображения человека. Если цель культуры конечная – это вознесение человека в более высокий образ бытия, то есть я так расшифровываю термин преображения, то философия, как одна из культурных практик, тоже в этом участвует. А вот особенность русской философии состоит в том, что вот этот императив преображения, установка на преображение, такое внутреннее стремление к преображению, в ней проявлено, ну, сильнее, по крайней мере, чем в западноевропейской философии. Вот как писал Лосев, что русская философия всегда занималась душой, подвигом, вот это вот ее внутреннее.
Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе, высший подвиг в терпении, любви и мольбе, как говорил Алексей Степанович Хомяков. Да.
И вот эта книга, она родилась у меня на пересечении двух процессов. С одной стороны, философия вот как личный опыт, потому что у меня нет философского образования, я в философии самоучка. Я по образованию историк, там еще другое было, а философия самоучка. Во мне она вырастала как процесс преображения, который перерабатывался разумом в определенные категории, писались какие-то тексты. А с другой стороны, у меня всегда стояла задача идентифицировать русскую философию как особую традицию. И вот вдруг я обнаружил, что русская философия как особая традиция, она очень похожая по категориальному составу, по проблемному составу, похожа на европейскую философию. Ну, вот это differentium specificum, которое отличает русскую философию, это именно доминанта преображения, она сильна.
А можно, например, русскую философию отделить от украинской философии? Ну, сказать, что вот Сковорода – это украинский философ,
Дело в том, что Бердяев – русский. Сковорода, он писал на таком языке, который ближе похож на тогдашний русский литературный язык, чем на бытовой украинский, даже тогдашний. Он является русским философом по своей цивилизационной принадлежности. Тот факт, что он родился там под Лубнами, не говорит о том, что он украинский. В то время вообще не было категории украинец. Это население называлось малороссами. Термин украинец как национальная этничность появился фактически в 20 веке. За два века после Сковороды, поэтому здесь ни о каком украинстве не идет речь. Концепция существования украинской философии была сформулирована сначала Дмитрием Чижевским, вот он об этом писал и концептуализировал ее, в том числе о Сковороде у него была отдельная монография, где он Сковороду устраивал западноевропейскую традицию мистиков, которые идут там от Якоба Бема и так далее.
Он был профессором одного из германских университетов.
Да, он там работал в эмиграции, и я застал Велена Сергеевича Горского, это киевский философ, он специалист по философии Киевской Руси, был другом Михаила Николаевича Громова нашего, вот, и я с ним был знаком, и на конференциях общался, неформально общался.
Моего учителя, Михаила Николаевича Громова.
И вот Горский написал учебник «История украинской философии» на украинском языке, первый раз он вышел, по-моему, в 96-м году, потом он неоднократно увеличивался, переиздавался. Это вот тот канон украинской философии. Естественно, там начинается с повести временных лет, с древнерусской. Вся древнерусская традиция записывается в украинскую философию. Доводится она до современных философов Украины, так называемых шестидесятников.
То есть, когда мы говорим о том, что вот именно свойство русской философии – это парадигма преображения, то, конечно, мы сюда включаем и украинскую традицию.
Ну, безусловно. То, что было интересно в украинской традиции, начиная со Сковороды, да и тот же самый Чижевский, у него были оригинальные тексты. Он не только историк философии.
Прекрасный текст о Достоевском.
Да, да, он литературовед, и самостоятельный у него есть концепции определенные. И Зиньковский, вот куда отнести Зиньковского? Он тоже малорус по рождению.
Конечно,
да?
Конечно.
Вот.
Асмус, профессор Киевского университета.
Асмус работал в Киевском университете первоначально, потом уже в Москву переехал. То есть Флоровский тоже вышел из Одессы.
Из Одессы.
Да. То есть по месту рождения к украинской философии формально можно приписать очень многих. Но на самом деле идентично философа определяется языком и традицией, на которую он сам ориентирован.
Все... Флоровский даже учился в Одессе.
Да, а и
учился
в Одессе.
Родился он в городе Париг, да, или Кировоград советский. Оттуда он родился.
Ну, наверное, да. Ну, я в Одессе участвовал в конференции «Флоровские чтения» в Одессе проходят. Прямо там
да, традиция есть. Да, он закончил Новороссийский
университет. Да, да, да. Одесский университет назывался Новороссийским до революции. Вот. И там еще есть Бициллиевские чтения. Вот Бицилли, знаменитый историк культуролог, и Флоровский. Это вот в Одессе сейчас они плотно изучаются как местные, ну, по факту их приписывают к украинской традиции, поскольку Одесса
это же и наши,
на территории Украины. То есть тут такая масса парадоксов, но...
Но все-таки это вот доминанта именно такого восточного
восточно-христианского.
Я а был... вот как вы считаете, вот эта идея преображения, как она связана с идеей обоженье человека, с идеей теозиса, которая для византийской, для православной философии является очень важной.
Ну, безусловно, феосис – это парадигмальная традиция православного духа, духовности, как сейчас любят говорить. Но в полной мере своей, естественно, она реализуется в монашеской практике, в святости. Вот там мы имеем феосис, молитву Иисусову, вот эти все практики, которые у нас идут с Афона. Там мы видим ее, так сказать, вот аутентичное, полное выражение.
Цитата. Протоиерей Георгий Флоровский. Святой Григорий Палама и традиции отцов. Что должно быть главным в жизни христианина? Святоотеческая традиция определяет главную цель человеческой жизни как теозис, обожение. Для современного уха звучит почти кощунственно. Это понятие нельзя адекватно выразить ни на одном из новых языков и даже на латыни. Даже по-гречески это звучит странно и претенциозно. Да, это смелое слово, но смысл его прост и ясен. Это один из важнейших терминов в словаре святых отцов. Достаточно процитировать святителя Афанасия. «Бог вочеловечился, дабы и мы обожились». Конечно, человек не может просто стать Богом, но отцы говорили о тайне личного единения. Обожение означает личную встречу. Это общение человека с Богом, при котором божественное присутствие как бы пронизывает всю полноту человеческого существования.
А что касается светской культуры, в том числе философии. Философия, даже если она религиозная, все равно это светская культура, светская практика. Она пишется не для монахов, она пишется для всех. Поэтому философия, в общем-то, это часть светской культуры. Здесь феосис выражается в форме преображение личности сначала на уровне не духа, а души и интеллекта. Вот, например, с чего началась русская философия у Киреевского? С идеи целостного разума. Вот он сказал, западноевропейская философия расчленила, разложила цельный человеческий разум на отдельные функции, отдельно рассудок, отдельно воля, отдельно чувство, отдельно рефлексия, отдельно априорные формы, отдельно чувственные восприятия. Все рассыпалось полностью. Вот когда-то было все целостно, сейчас все просто рассыпалось, вот как... карточный домик. Нужно все собрать обратно в целостность. А что это такое вот с точки зрения...
Единство сил духа человека.
Да, это преображение. Образ рассыпан, а теперь нужно образ обратно собрать.
Цитата. Иван Васильевич Киреевский. О необходимости и возможности новых начал для философии. Каждый православный знает во глубине души, что истина божественная – не обнимается соображениями обыкновенного разума и требует высшего духовного зрения, которое приобретается не наружной ученостью, но внутренней целостностью бытия. Потому истинного богомыслия ищет он там, где думает встретить вместе и чистую цельную жизнь, которая ручается ему за цельность разума, а не там, где возвышается одна школьная образованность.
Вот та программа «Русская философия», которую Иван Киреевский сформулировал вот в двух своих классических
статьях. Можно сказать,
статьях.
Что вот преображение человека – это такая первая ступенька к теозису, да? Потому что теозис, обожение, ну, это какая-то очень высокая задача, которой мы, наверное, в жизни не достигаем. Святые, может быть, достигают, может быть, они становятся действительно живущими по образу Божьему в подлинном смысле этого слова. А мы можем только стремиться к этому. Но вот задуматься о том, что надо как-то изменить себя, преобразить свою необустроенную жизнь посредством веры, посредством обращения ко Христу, это каждый из нас может.
Безусловно, и философия, вот как жизненная практика, нужно понимать, что философия – это не только интеллектуальная дисциплина, это часть жизни, это жизненная практика. Если ее изначальное устремление к преображению человека, вот тогда она работает в полную силу. В принципе, вот что интересно, на бытовом уровне, если мы спросим у человека, а как ты себе представляешь философию, это о чем вообще? Обычно первое, что приходит человеку в голову, это о смысле жизни, так вот стандартная ассоциация. А вторая, это вот как вот нужно поменять свой ум, чтобы по-другому воспринимать мир. Вот так обычный человек с улицы понимает, что такое философия. Потом, когда он попадает на лекцию по философии в университет, там ему начинают рассказывать разные концепции, которых он не понимает, там все из воды, все из воздуха и так далее. Для него это странно. Потому что изначально, естественно, человеческая установка, философия – это технология самоизменения, самотрансформации человека из какого-то более низменного уровня мысли к более высокому, более охватывающему.
Из воды, из воздуха – это еще ладно. Все-таки из воды, из воздуха что-то хорошее получается. Из огня, особенно гераклитовского.
Да.
А когда человек начинает рассказывать, что ты мешок, извиняюсь, с экскрементами, да?
Ну, и что это уже совсем плохо,
твоя душа – это не что иное, как проявление только твоего мозга, и что все твои процессы – это физиологические процессы, то тут человек явно начинает унывать. Да? То есть, что ж, я шел в философию за тем, чтобы меня как-то подняли из грязи, да, а меня начинают вместе с этой грязью, что называется, перемешивать.
Ну, к сожалению, да, это в наше время очень часто происходит. Есть у нас такие преподаватели философии. Но дело в том, что, вы же видите, естественная установка человека нормальная, она правильная. Он знает, что нужно ждать от философии.
Мне понравилось, что вы в своей книжке написали о ребенке, который вот в возрасте отрочества является таким подлинным философом, который действительно задает философские вопросы. И даже не только задает философские вопросы, а потом перестает их задавать почему-то, да?
Ну, он перестает их задавать, потому что в процессе взросления он вдруг видит, что эти вопросы как бы неприлично о них говорить. И вот как-то он начинает
стесняться. Не занимайся ерундой, говорит
да.
ему мама. Иди лучше делай уроки.
Да. И в этом смысле философ, вот так же, как и поэт, это как бы взрослый, который в душе остался ребенком. То есть он повзрослел, он стал мудрым, он все понимает, он серьезный человек, но в душе он остался ребенком. Это и поэт, и философ в равной степени именно таков, как тип личности. Вот как Ахматова написала о Пастернаке, что он обладает каким-то вечным детством, да, вечным детством. Вот это свойство души, вечное детство, это позитивное свойство, это не инфантилизм. Вот инфантилизм – это совсем другое. А вечное детство – это открытость миру. Человек все время поражается тому, что видит, для него мир всегда нов, и он всегда что-то новое может в нем найти.
Еще на детские вопросы любят родители говорить. Вот в школу пойдешь, там тебе в школе все расскажут. Не приставай, отстань, у меня
там
свои дела.
А в школе расскажут такое, что после этого он вообще перестанет всякие вопросы задавать. Да, вот поэтому можно сказать так, что я, кстати, сегодня об этом упомянул, что если по внешней форме философский текст – это наукообразный текст, он похож на научный дискурс, то по внутренним устремлениям он больше похож на текст поэтический, художественный, безусловно. Вот этот парадокс философии, форма и содержание там далеко не совпадают. Но это ее достоинство.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – профессор Национального Луганского университета, доктор философских наук Виталий Юрьевич Доренский. Мы говорим сегодня о преображении человека и о том месте, которое в этом преображении занимает философия. И вот мы сказали уже, что преображение – это, в общем, не что иное, как изменение. Изменение в лучшую сторону. то есть где человек пытается соотнести себя с Богом, пытается подражать Христу, как Фома Кемпийский писал, да, о подражании Христу. Все-таки эту книжку переводил сначала Спиранский, а потом Победоносцев на русский язык. То есть, хотя она из католической традиции вышла, но ее многие наши предки читали, о том, что человек вообще-то в своей жизни должен подражать Христу. А вот какую роль в преображении и в изменении человека играет покаяние? То есть можно ли преобразиться, можно ли измениться к лучшему, не покаявшись?
Безусловно, нельзя. Это метаноя, собственно, и переводится как изменение ума. Угу. Если мы буквально переведем...
По-гречески, да?
По-гречески метаноя – это перемените ум, метанойте. Метаноя-то там в оригинале звучит слова Христа, переводят у нас «покайтесь», но в буквальном смысле «перемените ум». Так дело в том, что философия тоже является исполнением этой заповеди «перемены ума». Человек философствует для того, чтобы изменить свой образ мыслей на более содержательный, более объемный и более высокий. А это метаноя тоже. Сама философия есть метаноя. Это практика изменения ума. И вот у меня даже в одном из эпиграфов книги, там взяты слова апостола, в которых сказано: «Не сообразуйтесь веку сему, но изменяйтесь обновлением ума вашего». Вот это, собственно, та заповедь, на которую отвечает философия. Философ, ну, если он осознает себя как христианин, то его философская работа – это прямое выполнение заповеди. Апостольская заповедь: «Переменяйтесь умом, не сообразуясь веку сему, не гонитесь за модой, а думайте о сущностном, о главном, то, что всегда во все времена одно и то же». Так вот, философ этим занят. Философию можно воспринимать как исполнение заповеди, как мирскую аскезу. В одной из формулировок книги тоже об этом у меня сказано, что философия – это мирская аскеза ума, при которой ум отбрасывает от себя мертвые оболочки, отжившие, пустые, которые уже ничего не выражают, и вдруг получает какие-то новые содержания, как некое откровение. Но это не просто откровение, он должен подготовить себя к этому.
Напомню нашим радиослушателям, что мы говорим о преображении человека и о том, какую роль в этом играет философия и религия тоже. Являются ли они здесь союзниками или конкурентами, может быть. И говорим мы об этом сегодня с очень интересным человеком, доктором философских наук, профессором Луганского национального университета Виталием Даренским. После небольшой паузы мы вернемся в студию Светлого радио, радио «Вера», и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.